Откройте, пожалуйста, Евангелие от Матфея, 13 глава. Я хочу напомнить всем нам контекст этой главы, контекст вообще нашего пребывания в этом Евангелии, в этом отрывке, чтобы мы вот не потерялись из-за множества разных историй, из-за множества разных сюжетов, событий, почему мы изучаем это Евангелие, важность этого Евангелия, его последовательность, его целостность, его могущественное отображение личности Иисуса Христа. Я тезисно и достаточно кратко хочу напомнить, там первый раздел у нас был, мы говорили о явлении царя, о рождении Христа, о его представлении народу, о его начале служения. Потом с 4 главы мы говорили по 7 о вести царя, то есть что он принес людям. Начало его проповеди в синагогах, начало его проповеди и учения, которые он открыто возвещал о славе Божьем, о ценностях Царствия Небесного в Нагорной проповеди. Потом с 8 главы по 11 мы видели утверждение власти царя, когда он проявлял свою власть и могущество над стихиями мира, над духовным миром, над сферами человеческой души, когда он исцелял людей от их недугов, прощал от их, избавлял их от их грехов. Потом с 11 по 12 главу, две главы, мы видели вызов, брошенный царю. Люди, которые слышали эту весть, разделились на две категории. Те, которые пошли за Христом, стали его учениками, и те, которые отъявленно посвятили себя сопротивляться ему. Мы читали одни из самых печальных слов, высказываний, где люди сговорились, вожди народа, люди, которые открыто заявляли, что они знают Бога, люди, которые утверждали Слово Божие в храме, в синагогах, на площадях, и они сказали, нам нужно убить этого проповедника, потому что его ценности не совпадают с нашими, он нам мешает жить. И по мере того, когда Христос проповедует и учит, проповедует и наставляет, напряжение и ненависть ко Христу со стороны руководства Израиля просто увеличивается, и напряжение достигнет своей кульминации, мы об этом будем говорить. В прошлый раз мы начали с вами рассматривать еще один раздел, который Матфей поместил в этой последовательности учения Христа, его жизни, притча о Царстве Небесном. Это тот набор изумруда, вот этих вот ярко сияющих жемчужин, которые должны были людям объяснить сущность Царствия Божия. Мы очень много об этом говорим, но вот эти вот какие-то штамповые слова, они где-то уже, знаете, глубоко не проникают. Мы думаем, ну, Царствие Небесное, это где-то там далеко, вот Царствие Божие, да, есть там Бог-Владыка, который управляет всем, а я где-то вот здесь, вот на земле затерялся среди миллионов людей, и у меня свои нужды, и моя жизнь какая-то эксклюзивная, и, наверное, Богу нет дела до меня. Но Бог, когда объясняет принципы Царствия Божьего, Он объясняет эту истину посредством самых элементарных и простейших вещей. Он объясняет сложные духовные истины простым языком, наглядным образом, земными образами, о которых Христос заговорил, и люди сразу поняли. В прошлый раз мы говорили с вами о том, что почему не все люди одинаково восприимчивы на Слово Божье. Вот мы говорим, мы читаем годами, и мы видим, что до нас было поколение, которое тоже пребывали в церкви. Мы уйдем с арены нашей истории, нашего времени, будут потомки наши собираться и проповедовать Слово Божие. Картина не поменяется. Чьи-то уши будут закрыты наглухо, духовные уши я имею в виду. Кто-то быстро зажигается и также быстро перегорает. Кто-то... Так, знаете, как мокрое горит, вот вяло текущий такой у него процесс жизни, он и в церкви, он немножко в мире, он немножко в мире, немножко в церкви. И вот Христос объясняет это, почему это происходит. И есть категория людей, которые принимают слово, и оно животворит, и оно в десятку попадает. Там настоящая жизнь, неподдельная. Нет там вот такого, знаете, искусственного цветка, который со стороны выглядит красиво по-настоящему, но там нет жизни. А это живой Божий цветок, который приносит плод, который излучает ароматы жизни, расточает вот это вот Божье благоухание. Об этом Христос учил, фокусируя внимание на то, что это слово, слышанное нами, в конце концов приносит плод. И проблема только в той почве, куда она падает, куда это слово падает. Сегодня мы с вами будем говорить или читать еще одну притчу, которую Иисус предложил. Она контрастная. Тот же образ, земледельческий, поле, сеятель, семена, но другой фокус. Иисус мастерски подбирает вот эти вот образы и иллюстрации для того, чтобы люди ясно понимали. Читаем с вами 13 глава с 24 стиха. Другую притчу предложил Он им, говоря: «Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевелы и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Придя же рабы домовладыки сказали ему: Господин, не доброе ли семя сеял ты на поле твоем, откуда же на нем плевелы? Он же сказал им: враг человек сделал это. А рабы сказали ему: хочешь ли мы пойдем выберем их? Но он сказал: нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою». Давайте обратим внимание в этой же главе, где Иисус дает объяснение этой притчи. С 36 стиха, 13 глава, с 36 стиха. После этой притчи Иисус не сразу дал объяснение, Он рассказал еще две. Такое впечатление, что ученики не очень-то слушали эти две притчи, потому что им не совсем понятна была высказанная ранее притча. Смотрите. «Тогда Иисус отпустил народ, вошел в дом, и, приступив к Нему, ученики Его сказали: изъясни нам притчу о плевелах на поле». Они очень четко уловили тему. В этой притче очень много действующих лиц, разных событий, обстоятельств, но они ясно уловили тему, что это притча не о пшенице, а это притча о плевелах. Иисус их не поправляет. Они правильно поняли, что именно о плевелах Христос говорил. Но они не поняли сути, почему Он об этом говорил. И наша с вами задача увидеть вот в этом толковании, которое Иисус Христос дает своим ученикам, увидеть эти принципы, почему Он предложил эту притчу. Мы читаем дальше. «Он сказал им в ответ: сеющий доброе семя есть Сын Человеческий, поле есть мир, доброе семя – это сыны царствия, а плевелы – сыны лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол. Жатва есть кончина века, а жнецы – суть ангелы. Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. Пошлет Сын Человеческий ангелов своих, и соберут из царства Его все соблазны и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце, в царстве Отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит». У нас будет в этой притче четыре больших основных раздела. На одном из этих разделов, я буду акцентировать внимание, мы подробнее остановимся. Поскольку это притча о плевелах, именно на этой теме, когда мы подойдем на этом объяснении, мы более подробно остановимся. Я хотел бы, чтобы, изучая эту притчу, мы не думали в каком-то разрезе, знаете, сельскохозяйственных аспектах, что Иисус учит каким-то оттенкам земледелия. Я повторю, что это духовные истины, которые Христос берет и в обычной житейской ситуации иллюстрирует эти истины. Первое, что мы видим в этой притче, есть только один Господин всего мира, это Христос. 24 и 38 стих, поскольку эти два отрывка параллельно идут. Сначала оригинал притчи, потом ее объяснение. И вот они показывают нам вот это господство. Сказано, что посеял на поле своем. Когда мы читали комментарии, мы видели, что поле – это не церковь. Поле – это весь мир. Это вся вселенная. Это все, что принадлежит Богу-Творцу. И вот внимательный слушатель обратит вот на что, что Иисус – это не просто был один из пророков. Смотрите, как косвенно он говорит: «Перед вами Бог, перед вами Господин всего, который создал все». И это поле принадлежит Ему. Несколько позже апостол Павел писал в церковь, которая, знаете, искажала личность Иисуса Христа. Они упраздняли или умаляли Его божественные достоинства. Вот что Павел пишет Колоссянам 1 глава 16-17 стих. Говоря о Христе, вот что он говорит: «Им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано, и он есть прежде всего, и все им стоит». Не знаю, как вы, но я чувствую восторг, приток эмоций к моему сердцу, к моему разуму, когда я Христе это слышу. Это прямая ссылка, это прямое утверждение на божественность Христа, что Он есть Творец. Им создано все. Все самые сложные космические просторы, все самые сложные глубины морей и океанов, абсолютно все движения, которые происходят в этом мире, и все, что существует благодаря Ему, все им стоит. Он все контролирует. Поэтому Он с легкостью сказал, что Христос или Сын Человеческий есть Господин этого поля. Он посеял на поле своем. 38 стих, вторая часть. Мы видим, что Христос иллюстрирует, что есть только две категории людей на земле. Дети Божьи и дети сатаны, или дети лукавого. Сыны царствия здесь в нашем тексте и сыны лукавого. Я хочу обратить наше внимание, чтобы мы избавлялись. И именно задача церкви, если вы будете читать внимательно книгу «Деяния апостолов», вы увидите, как Дух Божий использовал церковь, чтобы разрушать разные стереотипы в обществе, разрушать разные предрассудки иудаизма, который сопротивлялся возникновению церкви. Потому что к тому времени, и до сих пор это продолжается, люди делят себя на различные категории. Во-первых, делят по каким-то расовым отличиям. Некоторые считают, что белые – это самая высокая цивилизация, а все остальные – желтенькие, черненькие, смуглые – это недоразвитые. И мы знаем в истории очень много-много разных таких событий, когда люди истребляли друг друга именно по расовым таким признакам. Вы помните, не случайно записано вот обращение чернокожего, когда он ехал с поклонения Богу, и Дух Божий взял Филиппа, послал его на пути и сказал Филиппу: обратись к этому человеку, подойди к нему, и Филипп ясно понимал, что нужно делать. И когда он пришел в церковь и рассказал об этом, они должны были ясно осознать: Бог спасает все этносы. Когда мы живя в нашем мире, мы видим, что он очень сильно разделен где-то по социальному какому-то происхождению. Совсем недавно, может быть, некоторые из вас не знают, Миша Дубовик, он вынужден был на протяжении длительного периода напряженного с его старшим сыном в школе перевести его обратно в другую школу, где немножечко дальше от их дома, неудобней. Именно по этой причине, что вот эта социальная прослойка общества начала определять себе, кто лучше, а кто хуже. Его одноклассники унижали Мишиного сына до такой степени, что он всегда приходил домой разбитый. Высмеивали его в том, что он не так одевается, у него не такой рюкзак, у него не такая мобилка, у него не такая прическа, у него не такие часы. И это было до бесконечности. Потому что школа где, или класс, в котором он оказался, это был класс элиты общества. Дети чиновников, дети каких-то знаменитостей или просто бизнесменов, богатых людей. У них было то, чего не было у этого мальчика. И я думаю, что этих историй очень много. И мы часто с этим сталкиваемся. Вы наверняка не раз обращали, когда вы внимание на то, что когда вы с кем-то из сильных мира сего общаетесь, как они визуально вас сначала оценят, посмотрят на все какие-то атрибуты, вот как вы выглядите, а потом уже принимают какое-то решение. Политические какие-то бывают классификации. Если ты принадлежишь такой-то династии, к таким-то партийным, там, проправительственным позициям или еще чему-то, значит, с тобой все в порядке. Я не буду подробно на этом останавливаться, но мы видим в истории, как церкви, так и многих-многих событий нашего времени, когда люди сами стали классифицировать то, что делает здесь Христос. Он ясно проводит линию. Есть две категории людей. Верующие и неверующие, спасенные и погибшие. И это мы должны признать. Мне очень нравится первый псалом, когда, заканчивая 6 стих, автор восторженно утверждает, что «знает Господь путь праведных». И в это понятие праведных мы можем назвать все этносы. Мы можем перечислить все социальные уровни людей. Богатые, бедные, мужчины, женщины, дети, рабы, свободные, кто угодно. Знает Господь путь праведных, автор говорит. Потому что на них Он обращает свое внимание, ведет их к спасению. И путь нечестивых погибнет. И в этом списке есть абсолютно все. Следующее, на что нам нужно обратить внимание, говоря об этой притче. Есть две силы, влияющие на этот мир. Первое, то, что мы здесь видим, это Христос. И в 37 стихе мы видим, что Он есть тот сеятель, который сеет доброе семя. Когда мы пришли в этот мир, на каком уровне вашего интеллектуального или социального развития, вы поняли его устройство, почему он так устроен. Может быть, большинство людей сегодня просто живут и не понимают, что это не просто этапы рождения, детский сад, школа, институт, семья, дети, внуки, и потом вперед ногами. Есть смысл жизни. Но мы не до конца понимаем его. Вот то, о чем в этой притче Христос рассказывал, Он хотел обратить внимание людей на то, что есть истина, которую Он сеет, и есть еще противоборствующая сила, которая сопротивляется этой истине. Но я на первом моменте хотел бы остановиться. Смотрите, Марка 16 глава, 15-16 стих. Об этом сказано и у Луки, и у Матфея в конце этих Евангелий, но мне нравится эта фраза. «Сказал ученикам, идите по всему миру». Вот эта ключевая фраза, вот этот сеятель. Он не просто наставлял людей, не просто рассказывал им какие-то важные вещи. Он подготовил их, вложил в это зерно необходимую жизненную силу, энергию и могущество, истину и власть. И стал их распространять. Вот что Марк записал. «Идите по всему миру и проповедуйте или распространяйте Евангелие всему творению. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». Вторая сила, которая влияет на наш мир, в этой притче представлен, Христос его называет, что это дьявол или враг, человек, который сеет плевелы. 39 стих, первая часть его. И мы уже говорили, поскольку это притча о плевелах, и об этом источнике, который их распространяет, нам нужно будет здесь подробнее остановиться. Я хотел бы, чтобы мы сфокусировали наше внимание именно на этом разделе. Итак, самое первое. Прежде чем мы будем говорить о плевелах, об этих сорняках, которые есть в жизни, чтобы увидеть их всю вредноносность, всю опасность, понимать, как их отличить от пшеницы, что с ними должно происходить, нам нужно посмотреть на самого этого сеятеля, на хозяина, в руках которого или в мешке которого вот эти вот зерна. Христос называет его дьяволом. Мы сталкивались с этим именем. Дьявол по-гречески значит клеветник. Сатана по-еврейски значит враг. И у этого врага Божьего десятки разных имен. Обольститель, искуситель, древний змей. Множество разных оттенков у него есть. Но суть его является достаточно точной. Это Божий враг. Он ненавидит Бога и все, что Богу принадлежит. Вы знаете, этот мир, созданный Богом, и люди, которые являются образом Божьим, ненавистны сатане. И он ненавидит всех, абсолютно всех, кроме самого себя. И в своем коварстве он подчинил ангелов, чтобы поднять бунт, потому что он понял, что он проиграл. Потому что он понял, что он был загнан в тупик. Ему нужно было увлечь за собой какую-то команду. И все, что он делает, это он собирает громадную армию людей, которые вместе с ним вечно были бы в аду. И он посвятил себя на эту войну. И он никогда не сдастся до тех пор, пока Христос не размозжит ему голову. Пока Христос своей властной ногой не наступит ему на горло, как победитель. Это произошло на Голгофском кресте. Это произошло, забрал Христос у него всю силу. Я просто не представляю, что творилось в этом мире до Голгофы. Насколько он обладал величием сатана, способностью держать этот мир во тьме. Посмотрите на те страны, где нет церквей, где нет Евангелия. Маленькое отображение того, что было до Голгофы. Но пока нам малое время Бог дает ему, какое-то право или какие-то Богу известные причины влиять на этот мир. Итак, самое первое, я уже косвенно упомянул, сатана получил в свое распоряжение весь этот мир, всю эту мировую систему. Луки 4 глава, 5-7 стих. Эта история или это событие, которое хочу прочитать, повествует нам о том, что сатана в период начала служения Христа искушал его. Но мы обратим внимание именно на его личность. Смотрите, возведя его на высокую гору, дьявол показал Христу все царства вселенной в мгновение времени. И сказал ему дьявол, тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она предана мне, и я кому хочу даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое. Звучит, как будто бы это говорит суверенный Бог. Да? Все мое, и то, что у меня есть, я даю кому хочу. Мы обратим внимание, что Христос не спорит с ним, что это не его. Христос не спорит с ним, что он, сатана не обладает какой-то властью. История это показывает нам о том, что дьявол назван князем мира сего, и он управляет этой мировой системой. Друзья, все, что не церковь, подконтрольно сатане. Мы знаем абсолютную суверенность Бога, что сатана подотчетен и подконтролен Богу. Но в этой тайне управления Богом миром мы не знаем, как это все происходит. Бог дает власть на короткое время сатане управлять или делать то, что Бог решает в тех аспектах, в тех границах, в тех рамках, которые Богу угодно. Буквально кратенько, чтобы было понятно в моем многословии, что сатана, помните эту историю с Иовом, он ходит по этому миру, он пытается что-то контролировать, он пытается утверждать свою власть. И Бог спрашивает у него, где ты был, видел ли ты этого человека по имени Иов? Он говорит, да, видел, знаю. И вот он сразу, мгновенно берет и начинает нападать и на Бога, и на Иова. Ты хочешь Богу, он говорит, ты хочешь сказать, что он хороший до сих пор, потому что вот он по сути своей такой. Я знаю, почему он служит тебе. Потому что ты пряниками его задобрил, окружил его добротой своей, поэтому он ходит перед тобой вот так. Давай-ка сыграем в игру. Забери у него все это и посмотрим. Вот Богу клевещет на людей, людям клевещет на Бога. Я понимаю, что Иов, когда сидел уже в прахе, пепле, когда он черепком скоблил все эти гноящиеся раны, кто посылал ему эти мысли вызывать Бога на суд, чтобы Бог отчитывался перед Иовом? Наверняка он слышал из уст жены: «Прокляни Бога, похули его и умри. Зачем тебе вообще нести эту тяжесть бремени и страдания, духовные и физические?» Он мастер. Он сеет вот это вот мгновенно, быстро и точно. И очень часто достигает своих целей. Он князь этого мира. Он правит им. Друзья, мы не должны думать о нем как о каком-то примитивном существе. Вот с какой-то одной извилиной, знаете, вот какое-то вот безобразное такое, как вот рисуют на картинах или в фильмах ужасов, где-то изображают каких-то демонов, которые воплощаются. И вот оно такое какое-то, знаете, неуклюжее, просто на своем пути все разрушает, идет. Утонченный ювелир такого уровня, что посмотрите, не побрезговал, не испугался просто вызвать на дуэль Бога, Сына Божьего. И хотел подчинить его себе. Творение говорит Творцу: поклонись мне, я отдам тебе, по сути, все, что твое. Да, если вот разобрать эту часть. Очень коварен. Я хочу сказать, что он нас ненавидит. Не потому, что мы в его глазах оказались предателями, потому что мы ушли. Есть причина, почему он нас ненавидит. Потому что мы Божьи. И он ненавидит Бога. Но он ничего Богу не может сделать. Он понимает, что Бог ему не конкурент. Но он знает, на ком он может выплеснуть всю свою ненависть, всю свою злобу, кого он может сделать духовно пустым, кого он может сделать бесполезным и слабым, кого он может просто сломать и отправить куда-нибудь на свалку, чтобы этот человек не был сильным инструментом в Божьих руках. Это мы с вами. И он это делает. И очень часто успешно. Вот почему Христос эти притчи рассказывает. Сатана пагубно влияет на весь мир. Мы знаем, что он князь этого мира, но его влияние, оно пагубное. И эта притча, Христос, некоторые начинают проповедовать и говорить, что это касается церкви и сатаны, который влияет. Да, частично, но Христос показывает, что поле, и он сам объясняет, поле – это весь мир. Смотрите, что Иоанн говорит. Первое послание, 2 глава, 16 стих. Все, что в мире, вот смотрите, вся мировая система, все, что в мире, это похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, не есть от Бога, но от мира сего. Если вы хоть раз в жизни согрешили, а я допускаю, что это было, вы стали жертвой уловки сатаны или его слуг напрямую. Если вы попали под какой-либо обман, какую-то аферу финансовую, душевную, психологическую, чего угодно, вы стали жертвой этих расставленных капканов, сетей, силок, которые выставляют, как для животных, этих мастеров. Потому что весь этот мир подконтролен ему. Посмотрите, к чему апеллирует реклама, на что она направлена. На похоть плоти, похоть очей и гордость житейскую. Но все безобидно, все утонченно. Реклама заставляет людей почувствовать себя вот нуждающимся именно в этой вещи, потому что без нее, оказывается, как он столько лет жил. Ему нужно бросить все и собирать деньги, чтобы приобрести это, потому что уже у кого-то это есть. маленькая деталь, мы не придаем этому никакого значения. Мы к этим рекламам привыкли, когда смотрим телевидение, когда проезжаем в городе, видим все эти щиты, но там заложен свой механизм. И за этим всем механизмом стоит сатана. Сегодня уже молодежь сильно не удивляет какие-то грубые, пошлые анекдоты. Современное общество сегодня терпимо относится к полуобнаженным каким-то вещам, к прозрачным, обтягивающим. То, что неприемлемо было в нашем обществе лет 30 или 50 назад. Он подогревает эту температуру. И он делает то, что он сделал в Содоме и в Гоморре. Он опустошает церкви, он усыпляет людей, он делает все для того, чтобы максимум навредить Богу. Третья вещь, что касается сатаны, конечно же, больше всего он ненавидит церковь. Больше всего он посвятил себя в том, чтобы ее разрушать и пагубно на нее влиять. Три момента, которые я хотел бы отметить, как он это делает. 25 стих. Во-первых, он очень тайно проникает в церковь. Христос говорит, когда люди спали, я не хочу говорить, что это духовный был сон, что люди не бодрствовали. В данной притче закончился трудовой день, люди отработали от и до, усталые пришли домой и уснули. Время отдыха, в самом обычном и здравом нормальном понимании, они легли спать. Для того, чтобы, набравши сил, утром снова приступить к работе. В этот момент враг пришел и сделал свое черное дело. Этот принцип показывает, что сатана никогда не приходит в церковь и не предупреждает. Я пришел ее разрушить. Приготовьтесь, вооружитесь своими каким-то арсеналом и будем с вами дискутировать. Как устоит церковь или как ее просто я сейчас ее сам сломаю. Он приходит тайно. Он приходит незаметно. Вторая вещь. Он проникает в церковь очень благородно. Еще были на земле в первой церкви свидетели, которые видели Иисуса Христа, такие как апостол Павел, Петр и многие другие. Церковь была просто заполнена сорняками, вот этими плевелами. Смотрите, что Павел пишет во втором послании, 11 глава, 13-15 стих. Такие лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид апостолов Христовых. И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид, я хочу подчеркнуть, ангела света. Он не приходит безобразным, пугающим, рычащим, у которых мерзость какая-то появляется по отношению его. Он приходит в облике ангела света. Потому невеликое дело, если и служители его принимают вид служителей правды. Но конец их будет по плодам их. Этот сеятель, это злой сеятель. И он знает, что сеять и где сеять. Но ему нужно как-то войти. Войти на чужую территорию. И он приходит туда тайно, как террорист, которого заметно можно будет только тогда, когда произойдет какой-то взрыв. И всем тогда будет понятно. Он ждет своего часа. Он сильно убежден. И он идет к этой цели, и он знает, что никто его не остановит. И третье. Тогда, когда он проникает тайно и благородно, подобно этим сорнякам, он желает отравить церковь. Я читал некоторые комментарии на эту притчу. Некоторые комментаторы говорят, что, я не знаю, откуда они взяли эту информацию, я допускаю, что так было, что неприятель, который хотел навредить другому неприятелю для того, чтобы уничтожить урожай, именно засеивал его поле вот этими сорняками. Оно быстро приживается, его не надо культивировать, его не надо поливать, и за ними нужно ухаживать. Накрывая все поле, была 100% уверенность, что это понесет убытки. Ученики понимали вот эту ситуацию, но не до конца им был понятен смысл об этих плевелах. Примечательно то, что Господь в своем рассказе подчеркивает, что плевелы стали известны или заметны только тогда, обратите внимание, друзья, только тогда, когда колосья налились зернами, когда на них показался плод, а на плевелах нет. До какого-то момента или с какой-то точки зрения, или под каким-то фокусом или углом, иногда невозможно их разделить или отличить друг от друга. Определить, где пшеница настоящая, которая принесет плод, а где эти сорняки. Как только появился плод, моментально хозяин заметил или слуги заметили, что на поле очень много, громаднейшее количество сорняков. Мы продолжаем говорить об этих сорняках. Как они отравляют? Я хочу фокусировать внимание чисто практически на церковной жизни, на то, что когда оно проникает и оно возможно. Практически в каждой церкви я слышу то там, то здесь какие-то есть сложности, то ли богословские, то ли внутрицерковные, то ли межцерковные, но они происходят. Я начинаю вспоминать, что чьих рук это дело. Самое первое, на что направлены эти атаки? Они атакуют личность Христа. Послушайте, что Иоанн пишет в своем первом послании, 4 глава, 1-3 стих. «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они. Потому что много лжепророков появилось в мире». Я хочу здесь остановиться. Фраза «много появилось лжепророков в мире». Друзья, с какой математической прогрессией умножились вот эти вот сорняки в первом веке, когда церковь только-только начали вот эти колоски прорастать. Иоанн уже ясно и четко предупреждает людей в церкви. Много их появилось. Духа Божьего и духа заблуждения узнавайте так. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет, и теперь есть уже в мире. Исказите образ Бога, исказите личность Христа, и церковь быстро умрет. Вот почему враг начинает действовать, атакуя личность Иисуса Христа. Посмотрите на представителей, например, ярко выраженных безбожных течений, такие как мормоны. Для них Христос – это один из богов. Каждый человек когда-то будет, может стать богом. Посмотрите на такое движение, как свидетели Иеговы. Это явно безбожное течение. И они атакуют личность Христа. И сатана мастерски сделал это, чтобы, споря с любым человеком евангельским, которому они хотят как бы приобрести в свои какие-то компаньоны или там привести в свою организацию, все, с чего они начинают, это убедить в том, что Христос не Бог, Дух Святой не личность. Классический подход, когда вы с ними будете общаться, у них есть список самых колких текстов, где могли бы сказать, что Христос не Бог. Например, о дне и часе том никто не знает. Ни ангелы, ни Сын Человеческий, а только Отец. И они говорят, если Сын Божий, вы говорите, это Бог, и здесь Он не знает, разве может Бог чего-то не знать? И у них в арсенале есть множество таких текстов. Они атакуют Христа. Они направлены на то, чтобы просто отсечь главу с телом уже, которое без головы. Можно разобраться очень легко и просто. Оно безжизненно. Оно не имеет никакого смысла. Поэтому они себя называют просто организацией. Кто не знает, вы знаете, что они крестят во имя Отца, Сына и организации. Для них это нормально звучит. Они не участвуют в вечере Господней, чтобы быть причастниками. Они просто передают хлеб и чашу и не прикасаются к ней. То, что ясно, то, что очевидно, они настолько все это исказили. Это современный вид вот такого Божьего антагонизма. Но он был во времена Иоанна. Всякий дух в его время, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, то есть всякий, кто верит, что Иисус Христос – это Бог, который жил в теле. Это от Господа. Всякий же, кто говорит, что Иисус Христос пришел просто духовно и не жил в теле, а просто казался. Я не хочу на этом подробно останавливаться, потому что это спор был в первом веке. Иоанн ясно говорит, это дух Антихриста. Вы видите, какие образы он здесь использует, Иоанн? Вы видите, как он говорит об Антихристе, о лжепророках, о всех этих людях, враждебных против Христа? Не называя их плевелами, не называя их сорняками. Но в контексте, в общем понимании, мы знаем, о чем идет речь и о ком идет речь. Вторая атака, которую осуществляет сатана в этих сорняках, этим ядом наполненным против церкви, это атакует Библию, атакует вот эту вот видимую истину. Они посвящают себя, чтобы искажать ее. Теперь мы обратимся к Павлу, его послание, второе послание Тимофею, 2 глава, с 15 по 18 стих. Вот наставление молодому пастору. Павел говорит, старайся представить себя Богу достойным делателем, неукоризненным, верно преподающим слово истины. Непотребного пустословия удаляйся, ибо они еще более, они вот в этом слове, мы уже начинаем видеть вступление. Он сейчас будет говорить об этих сорняках. Они еще более будут преуспевать в нечести. И слово их, как рак, или дословно, как гангрена, будет распространяться. Таковы именей и Филит, Павел называет открытые их имена, которые отступили от истины, говоря, что воскресение уже было, и разрушают в некоторых веру. Вот приблизительно, как это могло выглядеть. Это были влиятельные люди в церкви. Может быть, они были руководителями домашних групп. Может быть, это были проповедники. Может быть, это были люди в церковном совете. Неважно, но это были влиятельные люди. И Павел фокусирует внимание на этих людях и говорит, держись от них подальше. Потому что их слово, которое они распространяют, оно подобно гангрене. Зараженная кровь, она моментально убивает живые клетки, и все, что в организме есть, в конце концов, может привести к смерти. Павел говорит, некоторых это уже постигло. В чем проблема? Они взяли ясное учение Библии и перевернули его. Непонятно, почему они это делали, но они это делали. Их успех был. Разрушали в некоторых веру. Они говорили, воскресенье уже произошло. Вот эти сорнячки, которые посажены в Божьем поле, они атакуют Христа. Они атакуют Его Слово. Третье, очень важное. Они атакуют единство Церкви. Римлянам 16 глава, 17-18 стих. «Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделения и соблазны, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них, потому что такие люди служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву, и ласкательством, и красноречием обольщают сердца простодушных». Это три видимые, ключевые сферы, где мы можем заметить, что плевелы пришли в движение и начинают распространять свои метастазы для того, чтобы умертвить жизнь церкви. Личность Христа, искажение Священного Писания, или упразднение Его, или еще что-то, неважно. Это атака на истину Божьего Слова. И единство в церкви. Посмотрите, люди, которые от всего сердца любят Господа, это созидательные люди. Они готовы будут остаться, больше пребывать в обидах, в оскорблениях, в клевете или еще в чем-то. И они сделают шаг назад, чем просто будут атаковать и собирать вокруг себя какую-то группу ревнующих людей об истине и уводить людей из церкви, и поднимать какой-то шум, и решать какие-то истины, которые им кажутся истиной. Писание говорит, что нечестивые производят разделение. Святые никогда не производят разделения, потому что в них живет дух созидания, дух мира, дух любви, дух единства, дух гармонии, дух порядка, потому что это все касается Духа Божьего. недостаточно времени, я просто хочу очень бегло дать еще ряд характеристик, которые показывают нам вот эти вот свойства сорняков, как они вообще очевидны. Первое, я хотел бы вас попросить, придите домой, прочитайте послание Иуды. В этом послании всего одна глава, 24 стиха, очень коротенькие. Но то послание, которое он начал писать, друзья, посвящено было именно вот этим вот плевелам, этим сорнякам, которые стали умножаться в церкви очень быстро, и люди не знали, что с этим делать. И люди не знали, как с ними бороться, люди не знали, как их отличить. Он дает целый список, я назову его, не делая ссылок на стихи. Во-первых, он говорит, что это безнравственные или аморальные люди, которые очень легко уживаются с грехом. Потом он говорит, что это непокорные Богу люди, живут на своих стандартах, Бог для них не указ. Это дерзкие люди, это люди, которые не подчиняются властям, это бесплодные в церкви люди, это ропотники, это сплетники, это лицемерные люди, это корыстолюбивые люди, это люди, производящие разделение. Иуда снова подчеркивает эту же характеристику. Это душевные люди, не имеющие духа. Вы найдете весь этот список в его послании. Очень четко, нелицеприятно он говорит об этих людях, которые были в церкви. Послание Павла, еще хотел бы дополнительно добавить. Павел называет или классифицирует вот этих вот сорняков, отравляющих церковь. Во-первых, он говорит, что это законники или самоправедные люди. Галатам 5 глава 9-10 стих. Это те люди, которые уповают на свои дела и отвергают благодать Божью. Во-вторых, я назвал эту категорию людей либералами, которые разбавляют Библию всем мирским, философией, психологией, социологией, всем чем угодно, украшают Библию, пытаясь сделать ее лучше, доступнее, проще, разными переводами, иллюстрациями, чем угодно. Затмевают Бога всем чем угодно, чтобы не явить Бога такой, какой Он есть. И Павел говорит, берегитесь, чтобы кто не увлек вас философией, мирскими стандартами. Вот этот вот либерализм, эта свобода, которая пришла в наш век. Мы видим, что корешки начали расти еще во времена апостолов. Это Колоссянам 2 глава 8 стих. Еще одна характеристика, которую другие авторы не пишут, это мистики. Колоссянам 2:18. Это те люди, которые вторгаются в сферу духовную. Вы можете заметить их. Очень часто их штампами является «Бог мне сказал», «Бог проговорил мне», вот лично, персонально. «Я видел видение», «Я слышал слышание», «Я чувствовал чувствование», «Я был исполнен чем-то особенным, каким-то прозрением». Это очень опасная категория людей, потому что они пытаются быть эксклюзивными, что только с ним, с этим особым человеком Бог разговаривает. Если мы посмотрим на жизнь Авраама, например, на весь его период, Бог всего несколько раз ему являлся. Всего несколько раз. И он не был приятелем ему таким, в таком понимании, как сегодня мы можем слышать из уст этих мистиков. И они проникают сквозь толщу. Павел говорит, вторгаются туда, о чем не знают, во-первых. И во-вторых, чего не понимают. И запрещено понимать. И он наставляет церковь, берегитесь этих людей. Это те сорняки, которые отравляют жизнь искренних, простых детей Божьих. И последнее, что можно было бы сказать, изучение Павла относительно этих ложных элементов в церкви, это люди, которые привержены аскетизму. 1 Тимофею, 4 глава, 1-3 стих. Павел говорит, что, во-первых, они запрещают людям вступать в брак. Когда я это слышу, мне ясно перед глазами представляется католическая церковь. Они не вступают в брак, священники, но заниматься развращением малолетних абсолютно допустимо. И покрывать все это, и делать из этого самое нормальное, естественное, никаких проблем. И никто не сможет убедить, что это ложные посевы. Никто не сможет переубедить в том, что это не соответствует этому тексту Писания. Христос предупреждал. Посмотрите на церковь, которую все мы говорим, что у нас один Господь, один глава Иисус Христос. Почему столько много разных оттенков в этих церквях? Там читается почерк того, кто приходит, постоянно сеет, и он знает, что сеять, сколько сеять, и как сеять. И он культивирует. Он ослабляет церкви. Говорят уже об аскетах. Павел говорит в этом отрывке, что эти люди устанавливают своеобразные диеты, что есть и что пить. Если ты будешь есть свинину, ты не будешь никогда спасен. Я видел на одном христианском канале, где, я не знаю почему, но для меня, по крайней мере, очень странно выглядело, когда один из проповедников, не буду называть его имя, очень делал антирекламу Кока-Коле. У меня такое чувство было, сейчас он начнет рекламировать Спрайт, или Пепси, или Живчик, или еще что-нибудь. Такое чувство было, что заказ. Но я думаю, твоя ли это функция, говорить о том, какая вода вредна, какая не вредна? Сколько в каком мясе там белков, жиров, углеводов, все каких-нибудь там протеинов, ну все, что вот можно было перечислять, все эти ингредиенты, нужно ли об этом говорить? Чем опасна свинина, чем полезна говядина? Для меня это намек, что есть эксклюзив, который человеку дает право войти в Царствие Божие, если ты будешь есть определенную пищу или пить определенное питье. Павел предупреждал и говорит, что это люди, потерявшие совесть. Павел говорит, что это люди, не имеющие ни Духа Божьего, ничего абсолютно близкого с Ним. И это его наставление нам. Отсюда возникает вопрос, почему Христос разрешает этим сорнякам быть в церкви? Посмотрите, как отреагировали слуги. 27-29 стих. «Придя же рабы дому владыки, сказали ему: Господин, не добро ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы? Он сказал им: враг, человек сделал это, а рабы сказали ему: хочешь ли мы пойдем, выберем их? Но он сказал: нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ним пшеницы». Ответ очень прост. Чтобы сохранить пшеницу, чтобы сохранить те растения, которые должны в обилии, в полноте принести Богу плод. Я очень кратко, но хочу сказать, что первая вещь. Пшеница и сорняки до какого-то момента очень близки, очень похожи. Иногда христиане ведут себя как нехристиане, да? Иногда нехристиане ведут себя как христиане. И очень трудно понять, кто из них кто. Вы помните, что Иуда Искариот вел себя настолько благочестиво, правильно, и ученики до последней минуты не могли даже подумать, что среди них это злобный предатель, который поднял пету против учителя. Вы помните апостола Петра, который так низко пал, когда трижды отрекся от своего учителя? Вы помните Петра, который лицемерил в церкви, вот ел с одними одну пищу, потом с другими, Павел его открыто обличил? Вы помните Ананию и Сапфиру, которые открылись то, что в их жизни не все в порядке, когда эта проблема с деньгами у них произошла? Вы помните Димаса, который только тогда открылся, когда он просто бросил апостола Павла? Павел даже не знал. Он не обладал такой проницательностью. Поэтому они очень похожи. И когда люди начинают сами судить и решать, Бог говорит: стоп, не ваше это дело. Смотрите, потому что можете по ошибке вот просто уничтожить пшеницу. И второе, они очень тесно взаимосвязаны. Очень часто, если бы выдергивать вот сами сорняки, их корешки могут цепляться за корешки пшеницы, потому что они очень близки. Я вспоминаю историю, когда Бог выдернул выдернул Саула из поля своего. Насколько плакал Самуил и переживал о нем. Потому что они близки были. Самуил сильно любил Саула. Он наставлял его. Саул любил Самуила. И Самуил не мог понять, почему Бог это сделал. До тех пор, пока Бог строго не сказал Самуилу: до каких пор ты будешь плакать о том, кого я отверг? Когда на моей густой бороде стали появляться первые волоски седые, я взялся за пинцет и объявил им войну. И вы знаете, что было? Одна седая волосинка и пять черных. Я потом понял, это бесполезно. Вот так вот выдергивая что-то, то, что нам кажется неправильным, неверным, рядом с ним летит и то верное, то, что необходимо, то, что нужно. Сами ученики Христа в своей жизни проявляли эту нетерпимость. Помните, когда они самарян хотели сжечь? А через несколько месяцев среди самарян было величайшее обращение к Господу. Вот почему Христос сказал: нельзя этого делать. Запрещали другим людям быть в их, те, которые не в их команде, ходить и проповедовать. Потому что они полагали или считали, что вот это те сорняки, которые не имеют права здесь существовать. Христос по-другому видел. Друзья, последний раздел, четвертый в этой притче. Есть только один судья, Иисус Христос. 30 стих, первая часть. Он определяет день суда. Мы видим, что он говорит: оставьте расти вместе и то, и другое до дня жатвы. Он определяет, когда будет эта жатва. Во-вторых, он определяет порядок суда. 30 стих, вторая часть. Мы видим, что он посылает своих ангелов. Обратите внимание, жнецы, те, кто четко видят, не рабы, которые пришли и говорят: давай мы повыдергиваем, жнецы. У них своя функция, когда они будут это делать, они безошибочно отберут сорняки от пшеницы. В этом порядке они сначала соберут неверующих, свяжут их, бросят в огонь, потом соберут всех верующих, нежно и ласково отнесут их в Царствие Отца. И последнее здесь. Христос, судья, определяет степень наказания и блаженства. Он говорит, что там будет плач и скрежет зубов. Друзья, это притча, это учение о том, что плевелы, эти сорняки, обязательно будут сожжены. Придет время, придет их участь, и неминуемое страдание постигнет их. В этой притче не сказано, что плевелы каким-то образом трансформируются в пшеницу, или пшеница каким-то образом откатывается, становится сорняком. Есть определенное количество Божьей пшеницы и вредноносных сорняков, которые отравляют их. Но им придет конец. Это главная мысль. Главная мысль. И сказано, что праведники будут сиять в славе Божьей, подобно солнцу. И эта притча заканчивается словами, знакомыми нам утвердительно и очень сильно. Кто имеет уши слышать, да слышит. Слушай это слово, эту притчу и определи, кто ты. Божья пшеница, Божье зерно, Божье семя или сорняк. В нашем случае все мы когда-то были сорняками, и Бог сделал нас пшеницей. Поэтому для сорняков в духовном смысле сейчас есть всегда радостная весть. Покайся пред Богом, сокруши свое сердце, возопи к Нему, стань Его дитем, уповай на Его милость и приноси Ему плод. Тем, кто плодоносит, приносите обильный плод. Не бойтесь сорняков, отличайте их на основании Священного Писания. Ведите их ко Христу. Будьте к ним терпеливы. Не пытайтесь их вырвать или удалить, чтобы не навредить тем, кто рядом с ними. Имейте власть Божью над ними. Сияйте сиянием славы на этих людей, чтобы максимум вот этих заблудших людей пришли ко Христу. Давайте помолимся.